Все честные отцы, дорогие братья и сестры, у нас начинается шестой урок по псалму 118-му, по этому огромному псалму, который состоит из 176 стихов. Мы условно его разбили на 11 уроков по 2 восьмистишия. Псалом алфавитный, таковым он был в древнееврейском языке. В славянском и в греческом этот алфавитный принцип утрачен, но все-таки при толковании толковники обращают внимание на то, что псалом делился на смистишья в соответствии с буквами древнееврейского алфавита, и каждое осьмистишье еще сохраняет свое единство, цельность, какую-то единую мысль, которую развивает царь и пророк Давид. Мы говорили, что этот псалом в целом учебный, а главное, он есть размышление в законе Божьем, поучение в законе Божьем. То есть учебный он не просто так, вот как мы учимся формально, проходим какой-то урок, какую-то тему, какой-то материал, а он вечное научение и вечное беспредельное углубление в законе Божьем, о чем, кстати, сегодня мы будем говорить в связи с разбором очередных осьмериц стихов. Итак, урок у нас шестой. Делится он, как всегда, на две части. Единая на 10 осьмериц стихов или 11 осьмериц стихов. Она охватывает стихи с 81 по 88. И еще одна 12 осьмериц стихов. Она охватывает стихи с 89 по 96. А всего 176. Таким образом, мы подошли к середине псалма. Сейчас мы в первой части нашего урока разбираем единую на 10 осьмерицу стихов, или 11-ю по-русски, стихи 81-88. Вспомним, под какой буквой идет это осьмистишье. Святитель Феофан Затворник, который очень подробно растолковал этот псалом, так говорит, что 11-е осьмистишье находится под буквой «каф», «каф», «ладонь». Ладонью дают пощечину, оскорбительную для того, кто ее получает. И ладонью же прикасаются к щеке любимого, чтобы приласкать. Таким образом, ладонь есть и орудие обиды и оскорбления, и любви самой теплой. И вот оба эти значения здесь, в этих восьми стихах, с 81 по 88 стих в этом осьмистишье прослеживаются. Такое заглавие, пишет святитель Феофан Затворник, очень идет к этому осьмистишью, так как в нем пророк представляет лицо оскорбляемое, несправедливо теснимое. Здесь говорится о том, что он получает как бы пощечину от этого мира, от врагов, вокруг него находящихся, от гонений неправедных. И в то же время пророк представляет здесь лицо, обращающееся к Богу в уповательной молитве о помощи и заступлении. Пророк как бы говорит: «Бьют меня, Господи, приласкай же ты меня». Все, что здесь вот говорится в этом осьмистишье, как пишут толковники, приложимо к тем, кто страдал и страдает, и еще будет страдать, пока существует мир. Это к мученикам, приложимо к Иову, страдальцу Ветхого Завета, и к другим людям, тоже терпящим всякие несправедливые гонения, ну и к любому человеку, потому что каждый человек тесним, гоним своими страстями, он с ними борется, и он просит у Господа укрепления, помощи, вот этой ласки. «Приласкай же ты меня, Господи!» Ну вот начинаем сразу первое осьмистишье. 81-е, буквы «покой» – «аз» по-церковнославянски. Читаем. «Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах». «Исчезает во спасение Твое душа моя, истоевает моя душа, ожидая спасения от Тебя». «Исчезает», то есть сильно желает спасения через изучение божественных словес, потому что вторая часть стиха: «На словеса Твоя уповах, я уповал на Твои слова». Пророк Иеремия как раз говорит вот о таком состоянии души, когда она как бы исчезает, томится очень и ждет спасения. Мы читаем так у пророка Иеремии в главе 20 стих 9: «Ибысть в сердце моем, яко огнь горящ, палящ в костях моих, и расслабех отвсюду, и не могу носить». То есть не вынести мне вот этого томления, томления вот этого желания, чтобы произведено было со мной спасение. Душа моя, то есть сущность моя всего этого хочет. Исчезает, словно бы изнемогает, когда чего-то ждет и долго не получает. И сам пророк Давид, который сочинитель этого псалма, он тоже очень желал пришествия Христова, причем до смерти ждал пришествия, укреплялся надеждой, ведь обещал же Христос Бог, отчресл его, воплотитеся, что мы, как и знаем, сбылось. Как говорит блаженный Феодорит, желающий чего-то сильно, но лишаемый желаемого, так чувствует, исчезает, словно тает моя душа. Так бывает с томимыми сильной жаждою, которой не имеют воды. Так бывает с теми, кто ждет с часу на час возвращения кого-то близкого, и, не видя его прибытия, исчезают, изнемогают от желания. Вот таково состояние тех, кто ожидает Божьего покрова. Итак, вот в этом осместише, еще раз скажем, в этом осместише вопль души, жаждущей спасения в Господе Иисусе Христе от греха и пагубы. Так толкуют все это осместише святые отцы. «Исчезать, ожидая спасения» – это так прилепиться душой к Богу, чтобы стать с Ним единым духом. И пророк Давид не один раз развивает эту мысль. Вспомним 62-й Псалом, стих 2-й. «Возжада тебе душа моя», то есть «жаждет к тебе моя душа», изнемогает от этой жажды. Или в стихе 9 этого же 62-го псалма: «Прильпе душа моя по тебе, меня же прият десница твоя», то есть прилепляется всей душой к Господу, человек, жаждущий спасения. И тогда уже в Новом Завете, в послании Галатам, в стихе 20 главы 2, за нас говорит апостол: «Живу не к тому, аз, но живет во мне Христос». Вот что значит «исчезает во спасение душа моя». То есть она как бы растворяется во Христе, и Христос живет в душе такого человека и сотворяет дом в его храмине телесной. «Покой веди» – это стих 82, и мы разбираем второй стих 11 осмирицы 118 псалма. «Исчезоша очи мои в слово Твое глаголюще, когда утешишь имя». Здесь, видите, тот же корень. Там исчезает во спасение душа, а здесь исчезоша очи. Очи как бы исчезли, истаяли мои очи, глаза все мои, в слово Твое, в устремлении к Твоему слову. А слово – это не просто слово Твое, а слово – это и Господь Иисус Христос. Здесь пророчески говорит Давид. И вторая часть стиха: «Когда же Ты придешь, Господи, когда Ты меня обрадуешь своим приходом, когда утешишь имя». Ожидающий прилежно, как пишет святитель Дмитрий Ростовский, когда или отец, или мать придет, или иной, кто горячо ожидаемый, очи проглядывает, мы так и говорим, все глаза проглядел, кажется, что очи изнемогают. Так и праведники словно бы глазами изнемогают, ожидая прихода праведного судьи. «Когда утешишь имя», этим выражается не оскудение упования, потому что все равно праведник ждет Господа, а сила желания. Но у Господа всему свое время, в том числе и пришествию благодати Его каждому отдельному человеку, потому что мы знаем, что вдруг Господь посещает душу чью-то, и тогда человек внезапно узревает в слове то, чего прежде не видел, хотя до этого несколько раз читал и обдумывал его. «Когда утешишь имя?» Пророк ждет этого утешения, надеется на него. «Покой глаголи», стих 83, 3 стих 11 седмирицы. «За небо их, яко мех на слане, оправданий твоих не забых». «За не» — это «ибо», «бых». «Я стал» или «я был», но здесь лучше сказать «я стал», потому что глагол «быти» имеет значение «быть» и «стать», «становиться». «Ибо я стал за небых, «яко мех на слане», «как мех на морозе», «на льду», «на снегу», «как мех в дыму» в синодальном переводе, греческое «мех на морозе», в еврейском «стал я как мех прокопченный». Читаем в словаре Дьяченко, что ж такое «мех на слане». Он находит здесь в греческом подлиннике «пахни, мороз, изморозь, гололедица», то есть я иссох, лишился влажности, сморщился, как кожаный мешок в трубе печной. Вот так объясняет священник Григорий Дьяченко в своем словаре. А афонские монахи так развивают эту мысль. Мех от тепла разбухает и увеличивается в объеме, а на слане, то есть на морозе, он сжимается и твердеет, и становится другого качества. Он перестает в какой-то мере быть самим собой, этот мех. Так и тело от роскоши изнеживается и восстает на душу, а от подвижнической жизни он перестает это тело служить своему хозяину вот в такой роскоши, в неге. Он от иния благодати Божия мертвеет для страстей и становится бесстрастным. Образ очень сложный. Мы еще раз вот посмотрим, как другие толковники толкуют. Что ж такое мех на слане? Хорошо это или плохо? С одной стороны, это некое умерщвление, а с другой стороны, это умерщвление страстей и потому оживление души в таком вот состоянии, когда тело от аскетики изнемогает от поста. Как мех кожаный на мокроте от мороза сжимается, от зноя высыхает, так и человек в многострадальной своей плоти от бед и скорбей страждет, но, терпя все это с благодарением, стяжает душу свою во спасение. Ведь вторая часть стиха как? «Оправданий твоих не забых». Когда вот мех портится вроде бы, становится никуда не гожим. И Давид, пророк, говорит: «Я тоже таков от горести, лишений, нападок, притеснений». Но в нравственном отношении здесь видится указание на самоумерщвление как первое условие к преуспеянию в духовной жизни. Мы читаем у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, глава 9, стих 27. «Умерщвляю тело мое и порабощаю, да никако иным проповедуя, сам неключим буду». То есть, чтобы я, проповедуя другим, сам-то не был негодным рабом. Видите, образ такой антиномичный, образ меха на слане. И развитие образа меха мы видим у святителя Амвросия. Мех делается из кожи животного, перестающего жить. Так надо и нам умереть греху и плоти, если не желаем мы погибели своей, если желаем жить ради Бога. Тогда мы станем вот те мехи новые, в которые можно вливать и вино новое, вино евангельского учения. Ну, вот такой вот очень сложный образ, антиномичный, многоуровневый. Переходим мы к следующему стиху, это будет 4 стих 11-8. «Колико есть дней раба твоего, когда сотворишь ими отгонящих мя суд». Надо сказать, что в этом осместишье много вопросов, потому что это осместишье действительно вопль души: «Господи, когда же ты меня приласкаешь, приголубишь?» Каф, ладонь, милующая ладонь Божия призывается пророком. «Кулико есть дней раба твоего», изнемогает пророк от ожидания и спрашивает: «Сколько же мне остается дней жизни?» Несколько раз спрашивает в псалтыре так пророк. Например, в 38-м псалме «Калика» тоже спрашивает: «Есть дней моей жизни» в 38-м псалме в стихе 5. «Немногочисленны дни нашей жизни, а гонители наши, вот прежде всего дьявол и духи злобы». И люди нас тоже гонят, поэтому человек является тоже гонителем человека. Но первый гонитель не человек, но дьявол, которому человек только подражает. И этот вопль: «Колико есть дней раба твоего, когда сотворишь ими отгонящих мя суд», от всех этих самых разномастных гонителей, то мы здесь видим голос праведных, которые просят скорби скорого суда Божия. «Когда сотворишь ими отгонящих мя суд», то есть когда будет твой праведный суд. Особенно эта мысль вот так уже заключительно вообще во всем Новом Завете развита в Апокалипсисе, в 6 главе, стихе 10. Блаженный Августин уподобляет этот вопль воплю вот апокалиптически избиенных, доколе, владыко, святый и истинный, не судишь и не мстишь и крови нашей от живущих на земле, читаем мы в апокалипсисе. Но неправедные обидчики могут быть и не наказаны на земле и доживают в своей неправде. Зато вот полное воздаяние за все отложено до всеобщего суда. Поэтому-то во второй части стиха пророк и взывает: «Когда сотворишь ми от гонящих мя суд, когда придет твой суд праведный». И каждый человек, живя в этой жизни в скорби и печали, всякий верный желает от нее разрешиться и со Христом быть. 85 стих мы читаем 11-стихе 176-го псалма. «Поведаша мне закона преступницы, глумления, но не яко закон Твой, Господи». «Поведали мне закона преступники», здесь возникает как замена «к», «поведали мне закона преступники», «поведаша», «поведали прошедшее время», «глумления». То есть дали свои рассуждения, свое какое-то размышление о порядках в этом мире. Слово «глумление» так и толкуется на полях псалтыри, как размышление. Но Давид подводит этому итог и говорит: «Но не яко закон твой, Господи». То есть все их слова – это не закон твой, и ничего общего, Господи, с законом твоим не имеют, что их рассуждения, их глумление, это многословие, что, как пишет святой Афанасий и Феодорит, их рассуждения – иудейские суесловия, заповеди человеческие, бабьи басни. Сколько их вокруг нас? Мы почему-то все-таки склонны их слушать. Вместо того, чтобы обращаться к роднику Священного Писания, мы все слушаем: «Поведаша мне закона преступницы». Люди, живущие в грехе, не ходящие в церковь, и еще что-то нам советуют. Между прочим, в еврейской псалтыре здесь прямо даже и говорится: «Вырыли мне яму злодеи, вопреки Торе твоей», они закон называют Торой. Ну, то есть законы преступники – это вот те злодеи, которые действительно нас с праведного пути пытаются сбить, видя наши скорби, и еще нас поучают, как жить. Но все это бабьи басни, как пишут толковники, и глумление есть многословие. В душе закона преступного не может быть слова сильного, здорового, или спасительного, или поучительного для нас, потому что живет-то он сам беззаконно. Вот эти все еретические, а также демонские прелестные ложные басни не равны закону Божию, ибо они человека умерщвляют, а закон божественный оживляет. Вот, кстати, здесь слово «глумление», которое мы и знаем как издевательство над человеком, можно сказать, и представлено в том значении, в каком мы его сейчас знаем. Грешники и духи нечистые глумятся над нами, сбивают с доброго пути ревнителей добра. Но все-таки Давид здесь говорит, что ничего общего эти басни не имеют с законом Божиим, что надо держаться закона Господня. И вот следующий стих как раз об этом. Причем в этом стихе, 86-м, синтаксис прерывистый. Давид волнуется, он как бы еще раз хочет себя укрепить. «Вся заповеди твоя истина, неправедно погнаша мя, помози ми». Три предложения. «Все заповеди твои, Господи, истина. Меня же гонят неправедно, неправедно погнаша, погнали меня. Помози ми, помоги мне», дерзает он сказать. Убеждение, что путь Божий, который мы идем, истинен, порождает твердость неуклонно идти им, несмотря ни на какие препятствия, несмотря ни на какие неправедные гонения. Давид взывает дерзко: «Помози ми». Но такое взывание прилично лишь человеку, который покаялся, и мы тоже можем рассчитывать на помощь Божию только при условии покаяния. Но когда человек терпит очень сильные гонения за правду, за чистоту, за веру, тому и можно взывать, тому прилично говорить слова пророка: «Неправедно погнаша мя, помози ми». В обычной своей жизни мы просим Божьей помощи, сначала покаявшись, а когда уж особенные притеснения, гонения, скорби, то мы просто взываем, кричим: «Помози, Господи». В то же время вот святитель Феофан Затворник говорит: «Если мы не терпим гонений, то надо задуматься, Может быть, мы живем не совсем благочестиво и не совсем благочестно? Ибо верно изречение: «Все, хотящие благочестно жить о Христе Иисусе, гонимы будут». Второе послание Тимофею, глава 3, стих 12. Когда нет борьбы, когда нет гонений, то я должен бояться. Не потому ли это, что нет желающего вступить со мною в борьбу? Господь сказал: «Аще меня изгнаша, и вас изженут. Если меня изгнали, то и вас изгонят». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20. Значит, нам нужно задумываться, когда все слишком хорошо в нашей жизни. Гонения, они как раз показатель того, что мы ведем борьбу и стараемся идти истинным путем, путем заповедей Божьих. «Покой, земля», 87 стих. «В мале не скончаша меня на земли, аз же не оставих заповедей твоих». В мале едва, то есть еще чуть-чуть, и погубили бы меня вот эти грешники, беззаконники, не скончаша меня, то есть покончили бы со мной на этой земле. А во второй части стиха противительная частица «же», «аз же не оставих», «я же, несмотря на все это, не оставил заповедей твоих». Велико нечестие и сила врагов, но заповеди получают не мстить за себя и не воздавать злом за зло, но просить помощи Божией и его суду предавать обиды. «Аз же не оставих заповедей твоих, а заповеди нам и говорят, люби врагов твоих». Если бы не крещение святое и покаяние, то демоны прельщением вообще бы погубили людей. Нас укрепляет Божия благодать святого крещения, всех верных, всех крещенных. И заключительный стих этого осьмистишья, 11-го. «По милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих. По милости Твоей даруй мне жизнь, живи меня, оживляй меня, и сохраню сведения уст Твоих, и я сохраню откровение Твоя». Все, что ты говоришь, все, что ты открыл через Писание, Господи, через законы твои. Мы уже говорили, что слово «закон Божий» называется разными словами. Сведения, откровения, оправдания, суды, судьбы уст твоих, сведения уст твоих. Смиренно мудро, как дар милости просит пророк помощи, обещаяся зато соблюдать заповеди Божии. И это прошение характеризуется преданностью воли Божьей. Вот это и есть сущность молитвы, с полной преданностью себя воле Божией молиться и верить, что Господь поможет. Благодатью Божией человек живет, и истинное Евангелие Христово человек живет. В Евангелии от Луки, в главе 4, так и сказано: «Не о хлебе едином будет жив человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. По милости Твоей живи мя», вот чего и просит гонимый праведник. Цель жизни настоящей есть исполнение заповедей Божиих, как нам все время от стиха к стиху в этом замечательном 118-м псалме говорит пророк: «Живи мя, соблюди меня для вечного живота». Пусть эта жизнь идет уж так тесно, но не лиши меня вечного блаженства, а я обещаю хранить сведения Твоя и сохраню сведения уст Твоих, как сказано в этом стихе. Пророк просит милости. С этого и начинается стих: «По милости Твоей живи мя». Милости, так как трудно в этом многоволнующемся теле сохранить неизменным доброе настроение души, обуреваемым и страстями. И вот пророк через милость просит оживления духом, чтобы непрестанно жить для Бога и быть мертвым только греху. «По милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих». Вот заключительный стих, мы зачитали этого осьмистишья, и на этом закончилась первая часть 6-го урока. «Храни всех Господь».